Так, ну что ж, всем здравствуйте, кто нас слушает.
Если это вдруг больше двух человек, то есть меня и тебя.
Да, именно нас. Ну, нам все-таки приходится нас слушать, хотим мы того или нет, а вот вам все-таки по желанию.
Некоторым даже больше одного раза, Давид.
Все верно. Итак, с вами, так сказать, подкаст «Диалоги о рыбалке». Так,
Это
мы...
все, что ты заготовил на сегодня?
В целом, да. Да. Знаете, мы из тех ребят, которым главное начать.
Ну что ж, раз мы уже начали, и это главное, давайте попробуем что-нибудь обсудить, интересное нам, как и всегда, здесь традиционно. Ну, например, можем начать с невероятной истории Гая Ричи. Я знаю, что тебе есть что сказать об этом.
Да, все правильно. В общем, сегодня мне стало известно, что Гай Ричи закончил работу над своим фильмом. Может быть, не точное название, «Инкассаторский грузовик» он вроде как называется.
Но, учитывая имя режиссера, это прям очень многообещающее название, мне кажется.
Да, добавив туда главную роль исполняя... Добавь туда тот факт, что главную роль исполняет Джейсон Стэтхэм, и мы получаем уже первоклассный боевик.
Мне кажется, можно даже не смотреть, вот если ты видел какие-то фильмы, у тебя есть фантазия, то как бы все, ты уже посмотри вот этот фильм буквально.
Да, я уверен, взять можно любой фильм со Стэтхэмом, приправить его фирменным стилем Гая Ричи, и, в принципе, все, фильм готов. Тем более у Стэтхэма было очень много фильмов, связанных с банками. У Гая Ричи было очень много фильмов, связанных тоже с банками, с ограблениями. Мне кажется, нас ждет что-то прям то, что нам кажется очень знакомым, но увидим мы это впервые. А нам будет казаться, что мы смотрели это давным-давно.
Не, ну в этом мастерство, как бы повторять себя, что называется. Вроде каждый раз один и тот же фильм смотришь, а вот все равно хорошо.
Я бы даже сказал, каждый раз один и тот же сюжет смотришь, и каждый раз по-разному.
Ну, может, тут хитрость в том, что сюжет состоит в каких-то невероятных твистах. То есть весь сюжет — это какой-то бесконечный полет со скалы вниз, да? То есть это вроде как бы процесс один и тот же, но бьешься ты головой каждый раз по-разному.
Да, зависит от того, как ты приземлишься. А зная Гая Ричи, это будет не простой полет вниз, а покажут там сперва момент, когда череп раскрошился. Вернемся мы затем в середину. Пойдет минут 20, будем минут 20 фильма мы будем смотреть, как мы находимся в середине этого полета. Затем мы внезапно вернемся назад, вперед, назад, вперед. И в тот момент, когда нам будет казаться, что мы увидели все-таки все сюжетные линии и повороты, главная сюжетная линия самолетом высоко-высоко пролетит над нами, оставляя за собой след. И мы такие: «А, вот блин, он все-таки это сделал».
Ну, вот про что, оказывается, фильм-то был, да?
Да. Вот в чем соль.
Я вот, кстати, сейчас подумал, что как-то у Гая Ричи прям ренессанс какой-то. Вот в этом году у него «Джентльмены» вышли, да, в прошлом, по-моему, «Аладдин», в следующем вот этот фильм про инкассаторскую машину, да, ты сказал, выходит прям практически с пулеметной скоростью человек начал снимать снова.
Более того, он уже начал работу над следующим фильмом. За название точно не берусь сказать. Что-то связанное с пятью глазами. Причем это действительно пять глаз. Сообщили о том, что не успел он еще закончить работу над инкассаторским грузовиком, как начал работать над этими, скажем так, пятью глазами. И вновь, скажем так, не отходя от кассы, Джейсона Стэтхэма приписали.
Ну,
Да, фильм так и называется «Пять глаз». Стэтхэм в главной роли. Это, что тоже неудивительно в очередной раз, будет шпионским триллером.
честно говоря, когда я про название услышал, я очень понадеялся, что Гай Ричи знает тюремные анекдоты про вилки. Я бы его творческое осмысление с радостью посмотрел бы.
Ну, слушай, я с радостью смотрю все, что снимает Гай Ричи, и мне все. Вот знаешь, это тот момент, когда мне нравится прям вот все.
Ну, не знаю, вот мне, например, от меча, это вроде правильное ударение, да, меча короля Артура, ну, такие смешанные впечатления остались.
Ну, ты можешь назвать его плохим?
Нет, но, ну, как фильм, нет, как фильм Гая Ричи, ну, наверное, можно было лучше, потому что там, ну, как бы есть вопросы. Когда ты планку какую-то задаешь, то, очевидно, от тебя ждут, что ты будешь как минимум не хуже. А тут был, ну, такой, как бы помягче сказать, спорный творческий эксперимент.
Ну, может быть и так. Я, знаешь, все-таки Гай Ричи остается планкой, но каждый фильм я рассматриваю по-разному. Этот фильм я посмотрел, и я знаю, что... Сейчас попробую определить категорию этого фильма. Я знаю, что примерно раз в пару лет, когда я не буду знать, что посмотреть, я его могу с радостью пересмотреть, зная, что он меня... не разочаруют в таком дозированном количестве.
Но, не, я понимаю, да. С другой стороны, вот опять-таки мне сейчас подумалось, наверное, когда ты... Вот есть режиссеры, которые они как-то на конвейере работают. Их там зовут в какой-то проект, они приходят, снимают, никто о них особо не помнит. А вот есть, так сказать, люди, которые штучный продукт делают, да, вот по Тарантино это хорошо заметно, вот у него прям каждый фильм событие, прям аттракцион какой-то, да. Вот, наверное, Гай Ричи тоже один из таких режиссеров, которые там снимут, может, не очень много фильмов, но каждый из них прям там на цитаты расхватают, всегда будут помнить. Наверное, такие люди могут себе позволить сделать какую-то дурь просто потому, что им захотелось.
Может быть, может быть. Ну вот, кстати, перечисляя фильмы, ну, ты назвал Алладина его. Я посмотрел его Алладина. Слушай, ну это прям мне понравился. Здорово, очень все сделано. Знаю, это тот момент, когда прям очень хорошая получилась синергия у обычного диснеевского фильма, яркого, красочного, с кучей песен, и режиссерской работы. Прям неплохо. Джентльмены — это вообще выше всяких похвал, я думаю.
Да, я вот должен сказать, что к Аладдину я довольно скептично относился, как и всем, как принято назвать лайв-экшн ремейком от Диснея, потому что это просто какой-то бесконечный конвейер по зарабатыванию денег, как мне кажется. Но Аладдин прям даже с душой вышел. Я
Да,
очень
да, да.
удивился.
Ну вот, это, мне кажется, хороший пример того, как можно охарактеризовать его фильмы с душой. Поскольку вот хоть и тебе, возможно, и не очень понравился «Меч короля Артура», я уверен, что многим другим людям в меньшей степени понравились другие его фильмы. Я не могу отрицать, что он все-таки с душой. Мне понравилось. Я смотрел его интервью, когда он рассказывал об этом фильме, о том, что каким бы он ни был простым в буквальном восприятии, о том, что здесь, как и во многих его фильмах, заложен миф о возвращении героя, который проходит испытания, возвращается к себе, становится самим собой.
Ну, о котором после как-то батва Оксимирона и Гнойного знают теперь все, да, и могут бравировать этими невероятными познаниями сценарными.
Да. Ну, знаешь, я очень сомневаюсь, что многие все-таки прочли эту книгу. Они просто могли про нее услышать и сказать: «А, это говорилось тогда-то и тогда-то, я знаю, даже не читая». В
Да,
случае же с
безусловно.
Гаем Ричи, когда он такое говорит, я прям не сомневаюсь, что он ее прочитал.
Ну да, в интеллигентности Гая Ричи сомневаться не приходится, несмотря на, так сказать, тематику основной его фильмов.
Да. Так, ну что ж, у нас все-таки не только Гай Ричи работает в мире кинематографа.
Да и раз
Буквально
уж у нас о
вчера.
преступности и интеллигентности зашла речь, да?
Да, раз уж у нас о преступности, интеллигентности и, как ты говоришь, может показаться, что не так уж много образованности в том, что он снимает. Вернемся к еще более, скажем так, мясным продуктам. Это не далее, как вчера, вчера на момент записи, конечно же, вышли первые три, если я не ошибаюсь, серии второго сезона сериала «Пацаны». Ну как?
Ну, хорошо, что три, я прежде всего должен сказать. Если бы было больше, я бы, наверное, никуда не попал, потому что я бы, не знаю, или спал, или уже в реанимации лежал после там невероятного какого-то 10-часового марафона. Ну, из этих слов можно, наверное, понять, что нам обоим все понравилось, все прям хорошо.
Да, это один из тех моментов, когда... Ну, то есть, когда обсуждают что-то, чаще всего критикуют. А здесь, ну, не хочется особо критиковать, потому что первые три серии, вот, как ты говорил уже, держат планку, заданную первым сезоном, что очень хорошо. И не просто паразитируют, а развиваются. Есть какое-то развитие персонажей, новые персонажи, очень неожиданные и интересные. Да, прям хорошо, интересно смотреть.
Давай, наверное, дадим немного контекста людям, которые вообще не понимают, что это за пацаны такие. Я думаю, это будет справедливо. Это значит... 100%. Ты мне поправишь, если я вдруг в чем-то соврал. Это сериал, который выходит... Это, наверное, сервис
стриминговый.
Да, вот Amazon Originals. Да, Amazon Originals. Ну, в общем, спонсирует его создание Amazon. И он буквально, что называется, педаль в пол давит, когда мы говорим о супергероях. Вот мы привыкли, что есть там, ну, какой-то Marvel, где все так... как бы это сказать?
Цивильненько и душевненько.
Целомудренно, вот, целомудренно, я вспомнил это слово. Ну, то есть там, да, есть кровь, но она такая очень хорошо уложенная, кровь гримерами, да, вот прям там по золотому сечению все, пацаны, исключительно ради художественного эффекта. Есть там какие-то более нуарные, такие суровые фильмы, ну, вот там «Джокер» преснопамятный, где там прям вот какие-то психологические моменты есть, вот бедный человек против социума, ну, такие депрессивники. А есть пацаны, которые очень любят веселиться и очень любят делать это, так сказать, вне рамок, которые кинематограф сейчас задает. То есть это не PG-13, это прям... Все, что мы хотели видеть в этих фильмах, наконец-то можно посмотреть в «Пацанах». Ну, в общем, да, это вот такая жестокая и очень веселая история про то, какими были бы супергерои, если бы они были среди нас. Там про корпорации, про медийность, вот эта вся история про это.
Да, замечательно описывает этот сериал его слоган «Не встречай своих кумиров». Вот. В разрезе сериала про супергероев это прям... настраивает на нужный лад.
Является ли это библейскими отсылками, которые мы все так любим, про то, что не создай себе кумира, а тут не встречай своих кумиров?
Я думаю, об этом стоит спросить у Зака Снайдера непосредственно, который, кстати, выкатил, я бы даже сказал, многострадальный трейлер своей версии Лиги Справедливости, где мы впервые увидели Дарксайда. Я, конечно, понимаю, что это очень резкий и неожиданный был переход, но, знаешь, после того, как в супергероике говорят о библейских отсылках, не сказать о Снайдере, это все-таки
тут
плохой
дорога
тон.
Только одна, да, безусловно,
да,
согласен.
Да. Удалось ли тебе уже посмотреть трейлер?
Да, я, правда, так и не понял по нему, может, потому что я его не вполне внимательно, что ли, смотрел. А это все-таки фильм будет или они его на сериал порежут, или что, как вообще?
Нет, это будет фильм. Снайдер вроде как неоднократно утверждал о том, что, может быть, не сам Снайдер, а источники близкие к нему неоднократно говорили о том, что Зак Снайдер снял все, что ему не было необходимо. Все, что он хотел снять, он снял. Дайте выпустить ему свою версию фильма. Вот. Ну, честно говоря, я прям надеюсь. Мне вот искренне хочется, чтобы это было здорово.
Не, я всегда за, так сказать, художников со своим видением. Безусловно, обидно, когда там тебе на монтаже, не знаю, там половину фильма вырезают, а потом еще в интернете в тебя плюют, мол, вот какие плохие фильмы ты снял. Но это все еще история, как мне кажется, не про режиссера, хотя, ну, к нему, в смысле, художественным наверное, можно какие-то претензии предъявить. Это опять история про вот как бы корпорации, которая не про художественную ценность, не про цельность истории, а про то, что тебе скажут фокус-группы, да, вот как бы вот фокус-группа сказала так, значит, все, пацаны, там, вырезаем, меняем, словно костюмы с синего на красный. Вот, собственно, в «Пацанах», возвращаясь к теме, с которой мы начали, там же вот был замечательный момент, когда Хоумлендер, да, смотрит на то, как дети, ну, выбирают там разные варианты маркетинговой кампании.
Да-да-да. А, я думал, ты будешь продолжать.
А нет, я просто хотел отметить, что вот это в том числе, ну, хорошо показано про то, как он вроде с одной стороны ответы, которые ему нравятся, он принимает, а которые не очень, он вроде не готов с ними согласиться.
Ну, слушай, он прям нарцисс комплексом Бога, ну, тут как бы, хотя в силу его способностей сравнимо с остальным человечеством, конечно, это как, конечно, сравнение тут не избежать, вот, но, слушай, я все-таки думаю, что, ну, о каком-то, какой-то рычаг давления на него есть, иначе почему он вот такой вот, сверхсильный, все-таки не просто там работает на вот, ну, эта сама корпорация, вот, потому что ему это в кайф, а прям следует приказам иногда.
Не, ну так во второй же серии был прекрасный этот момент с, я не понял, кто как конкретно этот седой мужчина с черной
мистер
кожей.
Мистер Эдгар?
Да-да-да, он то ли директор, ну, короче говоря, понятно.
Глава, президент,
да. Главный мужик, да. Он же его нормально так осадил, ну, когда Хоумлендер говорит, ну, вот все, я ухожу, у меня год по контракту. Он говорит, ну, хорошо, типа, окей.
Вот именно, контракт. Ну, то есть, это все, не хочется сильно приплетать сюда религию, но примеры так и сыпятся. Но не будем о них, это все-таки очень болезненная сейчас тема. В общем, для того, чтобы так говорить с тем, кто может, не знаю, уничтожить тебя огромным количеством способов, пока ты еще не успеешь моргнуть.
Собственно, просто подумав об этом, по факту.
Да. Просто подумав об этом, нужно иметь какое-то прям контроружие. Вот.
Не, ну вот там же видно, что это, я не уверен, как по-русски, гроза, наверное, да? Как гроза на него бычить начала внезапно. Прям интересно. Ну, очевидно, у них будет конфликт неизбежно.
Неизбежно. Это прям показывал злющий взгляд Хоумлендера в конце третьей серии, когда пресс-конференцию впервые давала как бы она.
Да, безусловно. Вот, кстати, не очень понятно, действительно, почему все так контрактами этими связаны, что ему мешает, вот, ну хорошо, ну год остался по контракту, что мешает ему там взять кого-то в заложники, не знаю, еще что-нибудь сделать, у него же тормозов совершенно нет.
Да, вот именно, если что мешает ему делать все то, что он хочет, то есть что-то его по-любому сдерживает.
Причем буквально он же вот в сцене с сыном, он говорит, типа, сынок, мы там люди боги, как боги, да, можем делать все, что хотим. Но как-то это не очень заметно, понимаю.
Да, он, знаешь, он, находясь в игре, играет по правилам. Он все-таки слушается и послушный. Ну, то есть, хоть он и проявляет иногда там свое бунтарское всесильное начало, он, по сути, все-таки не выходит за какие-то рамки. Да, он там может устроить конфликт с этой Эмбер, рыжая, которая стала на место
Мэдлин. Которая, ну, директором стала, да-да-да.
Да-да-да, на место Мэдлин. Он может там угрожать ей, он может там побить, ну, побить, это, наверное, сильное слово, скажем так, обезвредить Blindspot, не знаю, как этого персонажа перевели на русский язык, скажем так, слепца.
Ну, этого, сорвиголову, короче, местного.
Да-да-да, я бы сказал, китайского сорвиголову.
Да-да-да. И, кстати, отличный момент, когда она показывает, говорит, вот, типа, этот слепой мужик из альтернативной семерки, по-моему, так она называлась. Говорит, а вот нам еще нужно найти там, что-то типа, негра, да-да-да, там, типа, женщину, феминистку. Если мы найдем там, типа, женщину, трансгендера, феминистку, вообще, типа, одним ударом все проблемы решим. Ой, это просто потрясающе. Это, кстати, прям очень интересно. Amazon, прям, скажем, тоже корпорация не самая бедная. И это как бы она в своих продуктах как-то критикует подобного рода корпорации. Это прям какой-то уровень иронии, я не знаю, самокритики, который мне пока недоступен. Я не очень понимаю, как так-то, пацаны.
Ну, слушай, можно копнуть глубже и сказать, что ну, если людям это нравится, если это, скажем так, надстройка помогает лучше продать продукт, то почему бы и нет? То, конечно, мы вообще скажем, что корпорации жутко плохие.
Не, ну понятно, да, деньги не пахнут, но просто я вижу в этом иронию какую-то, честно говоря.
Ну, конечно, конечно. И это очень забавно. Кстати, возвращаясь к этой грозе, я все-таки буду называть ее гроза. Ну, опять же, почему я колеблюсь между тем, как ее называть, потому что я не знаю, как она будет называться в оригинальной, ну, точнее, нет, в российской озвучке. Ну,
официальной локализации, короче, да.
О, да, локализация. Забыл это слово. То есть она изначально показалась как-то такая... разрушает четвертую стену, там в Инстаграме показывает о том, что съемки проходят нифига не на военной базе какой-то, люди это смотрят, подписчики, о том, что она такая прям против, и вдруг она оказывается прям, я не знаю, по своей, скажем так, жестокости и любви к людям где-то на уровне Хоумлендера.
Ну вот да, сопоставимо. Я тоже думал, что она просто, ну, типа, такая девочка-припевочка, которую позвали, ну, вот буквально для того, чтобы в семерке была еще одна женщина, и вот как бы эту всю повестку феминистическую двигать. Она такая, я всегда говорю правду в лицо, ничего не стесняюсь. Но вроде, вроде такая вот как старая должна была быть, такая вот как бы луч света, да, вот в этих всех запутавшихся в себе героев. А тут она что-то идет по дому, каких-то людей убивает вообще, как бы, ну, у нее не то, что сомнений нет, она знает, как бы, как делать. Вот если там через детский сад с кучей детей путь будет проходить, она там и детский сад снесет, вообще, что угодно. Котят убьет, вот совершенно у нее вопрос не возникнет. А это прям очень довольно внезапное превращение было. Ну, это, ну, мне понравилось с художественной точки зрения. Ну, то есть я удивился.
Да-да-да. То есть, когда ты изначально смотришь, абсолютно нет у тебя ожидания, что это... Ну, то есть мы привыкли все-таки, что в семерке есть два вот таких вот, ну, скажем прямо, козла. Это Black Noir, который, по сути, является просто тем, кто выполняет грязную работу и тихо, и к этому все привыкли. И есть Homelander, который прям творит зверство. И тут вдруг появляется еще один такой персонаж, и все... И он прям разбавляет очень. Мне кажется, внутри семерки будут жуткие терги, просто жуткие терги на протяжении следующих эпизодов.
Но я тут подумал, что нужно, наверное, какое-то предупреждение о спойлерах сказать. Вот, ну, типа, вот здесь, пацаны, спойлеры будут, если что.
Да, мы можем, кстати, перезаписать начало, предупредить.
Да, я, если что, потом допишу. Как-нибудь отдельно на монтаже сделаю.
А еще, мне кажется, очень забавным и обнадеживающим, что ты уже думаешь, что нас кто-то послушает.
Не, ну а вдруг я потеряю память, знаешь, буду слушать подкасты наши и пацанов не посмотрю, как-то обидно будет.
Я думаю, если ты потеряешь память и первым делом начнешь слушать наши подкасты, а не там пересматривать шедевры, переслушивать шедевры, перечитывать шедевры, то ты уже очень многое потерял, не только в плане памяти.
Ну вот, теперь я об этом услышу и буду знать, видишь, все продумано.
Да. Так, ну что ж, пацаны, порадовав нас выходом в день, ну, в первый день выхода второго сезона сразу тремя сериями, теперь немножко сбавят обороты, но, надеюсь, не в плане серий, и будут выходить раз в неделю. В принципе, нормально. Раз в неделю стандартный сериал, боже мой, говорю сериал, это стандартная система выхода. Три серии в начале, большое спасибо. И это не единственная новинка, которая вышла. Скоро нас ожидает второй сезон «Мандалорца». И здесь сразу хочется сказать, конечно, скоро нас ожидает гораздо большее количество премьер, но мы все-таки говорим о том, что ближе нам и что нравится нам.
Да, поэтому мы поговорим про «Мандалорца», насколько я понимаю.
Ну да. Так вот, он обзавелся датой выхода, октябрь. И что, ну, слушай, я надеюсь, что это будет так же хорошо, по крайней мере, не менее хорошо, чем это было в первом сезоне.
Ну, я искренне надеюсь, что корпорация, которая владеет всем, то есть Disney, все-таки как-то побольше денежек ребятам выдаст, потому что, ну, в первом сезоне прям заметно было, что все бюджетно сделано. Очень хорошо, прям видно, люди прям кайфуют от своей работы, стараются, но как-то, я думаю, у «Звездных войн» может быть бюджета и побольше немного все-таки, да.
Да, тем более, что приносят денег они немало. Кстати, небольшое отступление. Ты вот напомнил, сказал о корпорации, которая владеет всем, Disney. И буквально некоторое количество минут назад говорил о влиянии корпорации в фильмах, ну, в фильмах Снайдера. Ну, на этом примере говорил. И я тут подумал, но ведь в Marvel, который тоже владеет Disney, нет все-таки таких проблем с фильмами, какие были во вселенной DC.
Нет, действительно, таких проблем нет. Я думаю, это связано с тем, что просто у Marvel есть Кевин Файги, который очень серьезно следит за всем. То есть вот как бы очень сложно было такую фигуру Disney убрать, да и не нужно, потому что он делает хорошо. Я думаю, вот они как бы пошли на сделку в каком-то смысле с собой. Ну, как бы работает и работает. Да и то, вот, например, возвращаясь к... Это что получается? Вторая часть «Мстителей. Финал». Это что там?
Endgame. Да-да-да. Endgame. Финал. Ну, да. Финал. Ты так и сказал.
Да, но я просто пытался название на русском вспомнить. Вот эта сцена, когда, ну, в конце уже битва, когда это к этому к Питеру Паркеру подходит, вот буквально весь женский каст. Ой, говорит, да, вот теперь да, мы, да, короче, будем сражаться. О, ну, пацаны, ну, прям, ну, настолько повестку пихать мы будем в фильм, ну, серьезно.
Да-да-да-да-да. Но давай все-таки мы будем честны. Это один такой момент за все 21 фильм. До этого, конечно, говорилось о том, что женщины сильные и все такое. Даже были представлены... Они показывали, что они сильные в фильмах. Вспомним ту же «Алую ведьму».
Да-да, безусловно.
Вот. Но это было... Это все-таки не в каждый фильм как-то запихано. Ну, то есть, я имею в виду, завуалировано. Конечно, есть и так, намеками, недосказанностями. Но все-таки таких моментов не так много, чтобы сказать, блин, ребят, ну сколько можно?
Не, ну действительно, это, ну, я просто вспомню, это самый показательный момент был у «Мстителей». Ну,
да,
и
да,
весь,
да.
Весь «Капитан Марвел» тут буквально про это. Это прям фильм, от которого меня трясти начинает, честно говоря.
Вот, и к чему я это вспомнил про Disney и про Marvel? Потому что мне кажется, когда сейчас мы начали об этом говорить, что Warner Brothers, по сути, просто сэкономили довериться Снайдеру прям на все 100. Они решили, такие, ты делаешь, что хочешь, но финальное слово за нами. Может быть, дело в этом? Как думаешь?
Нет, ну это вполне понятная позиция, потому что все-таки деньги платят они за производство фильма, ну и вполне логично, что они ну, могут вмешиваться в процесс производственный, говорить ему там, делай так или эдак. Ну как бы это понятно, что ты рискуешь деньгами, но мне кажется, они слишком вот зарылись в эту всю вселенную фокус-групп, где ты там какие-то данные статистические собираешь. Ну то есть вместо того, чтобы посмотреть фильм и сказать, да, клево, короче, вот под мою ответственность выпускаем. Это уже как бы не люди руководят корпорацией, а корпорация руководит людьми. Это уже что-то большее становится. Ну, очень сложно вырваться из этих оков, мне кажется, людям.
Да, да. И не в пример, точнее, этому ситуация с Файги в Disney и Marvel, где усилиями Файги, когда он протолкнул то, чтобы главу киноподразделения Marvel Айка Перлмуттера заменили полностью, убрали с должности, ну, перевели на другую должность. То есть Файги смог протолкнуть все свое видение, чтобы... Ну, то есть к нему был какой-то огромный кредит доверия, что люди сказали, ладно, он художник, пусть он творит. А у Снайдера взяли его творение и, ну, как ты говоришь, с помощью фокус-групп и трендов попытались это как елку новогоднюю украсить. Но хотя это вот, снимал да. Он явно не елку, а какую-то, ну, условно говоря, у него была русская береза. И вот она, украшенная мишурой, смотрится очень плохо.
Ну, это просто буквально была попытка прям вот всем сразу угодить, чтобы и там и детям понравилось, и взрослым, и там, и, не знаю, каким-то меньшинством. Вот, короче, ну, так дело не делается. Это тогда максимально средне выйдет. Ну, как бы вот да, и, да, вышло да. Средне.
А теперь мы все-таки вернемся к «Мандалорусу». Да,
а, погоди, я даже подводочку, да, я даже подводочку же придумал под это все. Значит, мы поговорили про феминизм, да, вот в финале, про «Капитана Марвел». И, как мы знаем, может, кому-то эта новость покажется хорошей, но нам эта новость кажется как минимум спорной. Во втором сезоне будет персонаж Асоки Тано.
Да, кстати... Я вот вспомнил, что персонаж Асоки вроде как заявлялся, ну, то есть были слухи о том, что он появится. Но после «Войн клонов», после последнего сезона, меня эта новость прям никак не радует. О том, что она и во втором сезоне «Мандалорца» появится, и ее хотят уже в сериал про Кассиана Эндера впихнуть. И о том, что в сериал про Кеноби ее впихнуть, то есть везде, везде, везде. Хотя то, как, скажем так, то, к чему пришла Асока в последнем сезоне «Войн клонов», ну, лично для меня это прям, ну, это ужасно.
Это прям ужасно. Я тоже совершенно не впечатлился. Вроде как, вот сколько лет мы ждали, пацаны, последний сезон «Войн клонов». Сейчас такое вам покажем. И первые серии, ну, мы, собственно, в кулуарах, так сказать, уже это обсуждали. Первые серии прям в меня какую-то надежду вселили. Вот, наконец-то, «Войны клонов». Там про войну и про клонов внезапно. Нет джедаев. Вот какие-то судьбы человеческие. Ну, замечательно, хорошо. Почему бы не сделать так дальше? Но, видимо, почему-то не сделать так дальше. Вот мы хотим...
Сестер Мартинес. Мы хотим историю про сестер Мартинес. Про очень сильных женщин, которые ни в ком не нуждаются и способны со своими проблемами справиться сами. Которые в одиночку выйдут против целого известного на весь парсек галактики преступного синдиката и окажутся победителями.
Как бы, я бы не был даже против, наверное, этой истории, если бы она не была, во-первых, в последнем сезоне, и, во-вторых, если бы она не была такая длинная. К чему? Зачем? Ну, как бы, это же не бразильский какой-то сериал про трудности жизни в трущобах Корусанта. Ну, как бы, я не знаю, не понимаю, то ли это, опять-таки, навязано кем-то, мол, вот, мы дадим вам снять сезон, но вы обязательно туда ставьте повесточку, или, ну, кто-то действительно всерьез считает, что это было хорошо и правильно. Ну, я не знаю, я теряюсь.
Слушай, к сожалению, мне кажется, кто-то действительно считает, что это было хорошо и правильно. Но после арки с сестрами Мартинес, которая, ну, в принципе, имеет место быть. Ну, давай честны, в «Войнах и клонах» часто были такие вот, скажем так, персонажные арки. Были персонажные арки про мужчин, это персонажная арка про женщин. Вопросов нет.
Да ладно,
Ну,
но
пусть будут,
была бы
да.
это хорошая арка про женщину.
Вот,
Вот в чем
именно.
вопрос.
Это мне уже напоминает, знаешь, в феврале, когда выходили «Хищные птицы».
Да, 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 да.
Когда они с провалом вышли, это переименовали через 2 дня, фильм переименовали в «Харли Квинн»,
Там удивительная
поставили
история
на первое место.
Харли Квинн, по-моему.
«Харли Квинн», да. Вот, и о том, что говорили, что мужчины не хотят, то есть специально как-то не ходят, бойкотируют вот эти вот молчаливые мужские бойкоты фильмов про сильных женщин, которых они боятся и все прочее, ненавидят и угнетают. Я честно скажу, я ходил на этот фильм, но и он говно. И не потому, что в нем женщины, и не потому, что его снимала женщина, а потому, что фильм такой. То
Не,
есть
ну это вообще какая-то шиза, честно
я бы
говоря.
сказал, что фильм говно, даже если бы его снимал мужчина про мужчину.
Вот я же говорю, это же просто шиза какая-то.
Да,
Вот
говори.
есть же какие-нибудь чужие, да, вот ну, просто замечательные фильмы, ну, по крайней мере, части до третьей. А дальше там, конечно, какой-то санаторий сатаны начинает происходить. Там тот же Терминатор, да, с Сарой Коннор. Ну, блин, я не понимаю, в чем проблема. Вы просто историю сделать нормальной, и персонажей адекватных, и все как бы хорошо будет, как бы.
Вот я 100% согласен. Пихать мнение, что мужчинам не нравятся сериалы про женщин, то есть фильмы про сильных женщин, ну, это какой-то бред. Дело в том, что, кстати, во время просмотра я поймал себя как-то на мысли, что, сейчас я скажу, в каком-то моменте, в моменте финальной драки, финальной погони после финальной драки, ну, классика, о том, что такой большой концентрации старых задрипанных клише, именно задрипанных, которые обсосанные, высосанные, ну просто я давно не видел. Ну, яркий пример. Останавливается вот эта вот охотница, которая в команде с Харли Квинн, пафосно снимает шлем или не снимает шлем. Ну, в общем, он пафосно как останавливается и говорит: «Тебя подбросить? Конечно, блин, конечно, вы же в одной команде преследуете злодея. Зачем задавать вот эти вот вопросы?» Мне кажется, это ну, в 93-м еще начали использовать эту штуку. Ну вы что?
Да, я
И
думаю, это
это...
настолько очевидная вещь, что еще и раньше, ну да. Ну, как бы,
Да.
если мы понимаем, что это какое-то клише, то уж, наверное, люди, которые в Голливуде сценаристами работают, но они должны, как бы, понимать, как кино-то работает. В смысле, ну, обыграйте это как-нибудь, да? Вот, собственно, возвращаясь к предыдущей теме вот этих пацанов, там же замечательный момент был в третьей серии, когда этот мужик под водой, ну, его, по-моему, подводник и зовут как-то так. Ну, короче,
Да.
местный аквамен, когда он на этом, то ли на кашалоте, то ли на ките каком-то вот это обгоняет их катер, становится там в такую пафосную позу, типа, все, пацаны, я вас победил. А этот Бучер просто влетает там на полной скорости в эту огромную тушу, прям видно по лицу этого подводника, что он как бы не рассчитывает, да, вот он буквально как бы из другого фильма пришел, где это клише работает, а тут как бы нет. Ну вот, сделайте так, отлично.
Да, это было очень смешно. Но, знаешь, что меня в этом моменте поразило даже чуть больше, чем вот эта растерянность на лице подводника, когда он понял, что его красивый план не сработал. О том, что ребята во главе с Бутчером уходили от погони не на полной скорости, а так...
Да, я тоже подумал, что-то как-то они, ну, дают шанс, что называется, играет по-джентльменски.
Да, потому что, ну, слушай, нам явно показали, что более 20 акул расхреначили ну, яхту, ее моторную часть. Они присели
Буквально ко
на...
дну ее пустили, она что-то начала.
Да, они ее буквально расхреначили, сделали ее нефункциональной и дырявой. Они пересели на лодку и стали убегать на лодке. И не поставили полную скорость. Но это очень забавно. Это очень забавно. Но, опять же, это вот это вот одно из таких клише, но оно как-то мне так в глаза не бросилось, потому что это, знаешь, как клише ради того, чтобы прыгнуть над клише.
Ну да, ну тут понятно просто, зачем это делается. Это не импотенция сценарная, вот мы у нас сцена погони, что-то нам нужно написать. Это все-таки как-то более осознанно сделано, мне кажется.
Да, это, знаешь, тот момент, когда перед тем, как рассказать новую и хорошую шутку, нужно напомнить о шутке старой и не очень уже хорошей.
Когда внезапно этот сетап из другой шутки начинает работать, да?
Да, это как собрались как-то на необитаемом острове немец, француз и русский.
Ну да, такое узнаваемое начало, и когда ты словом делаешь каким-то другим, то это работает вдвойне, что называется.
Все верно. Вот. И все-таки вернемся к «Мандалорцу» теперь. Я очень боюсь, что сериал это... Ну, я не за сериал, я очень боюсь за появление Асоки в этом сериале, что она уведет его в абсолютно не то русло, как она сделала это с финалом «Войн клонов». Как она, я не знаю, начала хоронить клонов, как она начала с дроидами, как с, я не знаю, как с животными, как с бездомными собаками обращаться.
Это вообще какой-то такой детский момент был абсолютно. Ну, в смысле, пацаны, это военные дроиды на военном корабле. Как? Ну, в смысле, да, можно уговорить просто? Вы как вообще войну ведете до сих пор?
Да, мне кажется, чтобы... На самом деле, вот я только что понял, чего не хватило республики для победы над сепаратистами. Куклачева!
Ну вот по факту да, просто просто нужно было выпускать Сокутану, там, я не знаю, ну Гривуса нет, он все-таки живой, ну так к Магна-стражам она сказала бы, ну пацаны, давайте, что вы, это самое, ну и все.
Да просто, то есть так же можно ко всем дроидам, получается, напомню, армия сепаратистов состояла из дроидов.
Ну, причем это, да-да, причем они же вполне самосознанием обладали, не могли там бояться, да, там, гордиться вот там в первом эпизоде.
Да.
Теперь я командир, да, или как там точная цитата была?
Да.
Я никогда не понимал, кажется, зачем это главный. Было сделано. Да, кажется, теперь я главный, во. Ну, в общем, странный очень подход у сепаратистов к этому, как бы вы буквально создаете еще одну уязвимость, как бы дроиды и так воюют не очень хорошо, как мы знаем, а тут как бы еще и морально их можно задавить, хотя, казалось бы, вот это, ну, это буквально то, ради чего вы делаете дроидов, чтобы на них нельзя было воздействовать там пропаганду, убеждением, всем остальным.
Да, по идее, то есть дроиды должны быть надежными, как... IG-88, это, то есть, чистая логика цель. Есть цель убить, он идет и убивает. И если не может, он самоуничтожается. Это дроид. Но когда подходит женщина, явно из лагеря противников, и начинает дроида гладить, а тот начинает урчать, ну, то есть, я понимаю все эти моменты в фильмах о том, что R2, BB-8, о том, что все они как все-таки, как домашние животные.
Не, ну это все-таки личный дроид, да, там.
Да.
Это логично, что у него есть привязанность к хозяину.
Конечно, 100%. Вот это очень хорошо, что ты сказал за эту разницу между личным дроидом и дроидом все-таки военным, у которого не должно быть привязанности. Так вот, возвращаемся еще к тому, еще? Что не понравилось.
Я думал, мы еще один круг все-таки сделаем, попытаемся к Асоке Тано вернуться. Вот у меня все-таки мысль есть о том, что вот самая главная опасность, что нам опять будут, короче, рассказывать истории про джедаев. Хотя, ну, как бы у нас уже их достаточно. Вот замечательный первый сезон был про жизнь наемника, нелегкую там во внешних кольцах. Вот давайте мы не будем опять как бы возвращаться к Рубио на световых мечах и всему остальному. Это как бы дух сериала испортит вот этого вестерна космического.
Да. Я, кстати, не собирался уходить от Асоки Тано. Я просто хотел перед тем, как вернуться к Мандалорцу, вспомнить еще парочку зашкваров. Но я думаю, пока мы не закончили обсуждать «Звездные войны», мы к этому еще каким-то образом довернемся. Знаешь как, все дороги ведут на Татуин.
Да, безусловно. Ненавижу песок.
Итак, Как она может там появиться? Ну, скорее всего, наемник Дин Джарин с ней как-то пересечется. Я надеюсь, что это все-таки будет вот такое, знаешь, разовое эпизодическое появление.
Ну, камео, да, буквально камео.
Да, да, да. Причем желательно, знаешь, как... Ну, не больше 5 минут серии. Ну, честно, это исключительно я так хочу ради того, чтобы... Не, чтобы прям быть максимально уверенным в том, что это не пойдет сериал в другое русло.
Не, вот в меня опасения вселяет то, что нам этот черный световой меч показали в конце первого сезона, а это означает, что кому-то же придется с ним сражаться, и вот это какие-то нехорошие мысли во мне рождает.
Да, как бы, я тебе даже больше скажу, Асока после того, как ушла, скажем так, подполье, у нее... Мечи световые какого цвета были? Белые.
Что, да, 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 да.
Да, что лучше всего подойдет для боя с черным световым мечом? Правильно, белый световой меч.
Как это еще, как-то оно так рифмуется все, что прям...
Да, да, да. Прямо аж... Хочется скрестить пальцы, чтобы такого не было. Потому что...
Опять же, это ж мы, что называется, слона-то и не заметили в посудной лавке, да, в комнате. Есть же этот маленький Йода, и ему, его кому-то нужно учить, он уже все...
Ой, о боже.
Я вот только что осознал этот факт.
Да, будет не очень хорошо.
Ну, то есть это буквально может приклеить особую команде.
К сожалению, да. Я хотел было понадеяться уже, что хотя бы «Мандалорец» закончится второй сезон тем, что малыш Йода уйдет Асоки и все, но вспомнил, что его продлили на третий сезон. А значит, если закончится этим, то нам все-таки придется лицезреть Асоку еще очень долго. При том, что я все-таки не против ее как персонажа. Даже, правильно сказать, не был против ее как персонажа очень долгое время, до последнего сезона.
Вот, собственно, да, я только хотел сказать, до последнего сезона вообще вопросов нет. Я, кстати, так и не понял, почему именно на ней такой фокус делают. Ну, типа, она, ну...
Сильная женщина.
Персонаж второго... Не, ну, сильная женщина, ну... Давайте подумаем, кто там есть. Вот, Асаш Вентрес сильная женщина, на самом деле. Ну, она, конечно...
Она плохая.
Ну, не, ну погоди, она все-таки ушла от Дуку, да, какой-то свой путь начала искать. Это вот буквально история того, как ты вот возвращаешься к Дебру. Ну, нормально, я считаю, можно было вывести это. Кого еще можно так...
Ну, насколько популярней? Ну, то есть из всех женских персонажей мультика «Войны клонов», Асока все-таки самая популярная.
Ну, скорее всего, да.
Да.
Ну, если там Падму, наверное, не считать, то это не совсем спортивно, да, она все-таки в полных метрах была.
Да, да, да. Вот про Падму я бы посмотрел сериал по типу «Мандалорца», если он будет, если бы он был в духе в духе трилогии с первых трех частей про внутреннюю политику Сената.
Не, ну это карточный домик тогда уже будет какой-то, слушай.
Да, да, но слушай, карточный домик, ну, я его не смотрел, но судя по рейтингам и отзывам, это довольно хороший сериал. Но я не знаю, мне кажется... Исходя из того, что я слышал, мне кажется, это довольно хороший сериал. Значит, это могло бы сработать и во вселенной «Звездных войн», где политика играет огромнейшую роль в планах ситов и джедаев.
Не, безусловно, он хороший, ну как бы я смотрел, могу говорить. Но там проблема в чем? Тогда бы нельзя было Падма сделать протагонистом, потому что в «Карточном домике» там, ну, не основная мысль, но большая часть повествования строится на том, что вот главный герой, он готов для достижения политических целей пользоваться, ну, не самыми, так сказать, честными методами, да, там вот эти все интриги как раз закулисные политические. А Падма — это как раз такой персонаж, который там никогда ничего не будет делать не по правилам, она, ну, слишком благородная. Это, ну, тогда слушай, нужно, ну, какого-то другого сенатора просто придумать, и все.
Хотя можно вспомнить ее агрессивные переговоры. Вряд ли много... Я скажу так, вряд ли найдется больше одного или двух сенаторов, если вообще найдутся, кто завалил больше людей, чем Падме. Ну, живых существ.
Да-да, безусловно, безусловно. Но это все-таки, ну, как бы вынужденные.
Вынужденные, да, конечно.
Да, да, она как бы храбрая, но это не делает ее нечестной, в общем, это разные
качества. Да, я согласен. То есть буквально, если переводить на язык «Звездных войн», сериал «Карточный домик», это интриги Плагуса с Сидиусом.
Да, вот буквально. Ну, кстати, про это, ну, это нормальная идея. Он же как-то там с Набу выбрался, как-то сенатором стал, а мы про это буквально
конечно,
ничего не знаем.
Ну, есть замечательный источник информации, книга «Дарт Плагуэс», хотя она, наверное, уже не канон, ну, я не знаю.
Ну вот, об этом и говорю, что, скорее всего, как бы нового канона у нас нет, да, вот так корректнее будет.
Да, я с тобой согласен. Вот, а это, безусловно, было бы, ну, то есть это интересно. Ну, мне лично, а раз это интересно тебе, и раз это интересно мне, то значит, это обязательно найдет отклик еще у кого-то, кому эта вселенная не безразлична.
Ну, просто это ж новый взгляд с нового угла на вселенную, да? Вот как мы увидели там войны, всякое такое. Вот в «Мандалорце» мы посмотрели на жизнь наемников, как бы без вот этой всей мишуры, вращения в высших кругах. Там, когда не судьба галактики решается, а вот конкретные проблемы конкретного там клана мандалорцев, да, может, даже конкретного человека. Вот просто про политику. Ну, собственно, вот первая же трилогия, Лукас, насколько говорю, хотел показать вот там политику, всякие интриги закулисные, что не всем по вкусу пришлось, кстати говоря. Но вроде бы у нас с тобой консенсус есть, что это, ну, наоборот, хорошо, как бы придает вселенной объема.
Да, потом, ну, великий план ситов не был бы великим, если бы он был планом типа «прийти и уничтожить».
Да, вот, ну, я так понимаю, они же развивались, что если раньше они просто хотели всех вырезать грубой силой, то тут они там ушли в подполье, там 1000 лет о них никто не слышал, они вот
начали копить силы,
эти интриги, да, ну, замечательно, прекрасно, вот, ну, про это я бы тоже с радостью посмотрел, то есть на словах я это, конечно, понимаю, но вот увидеть воочию было бы замечательно.
А вот, кстати, интересно мне, немного отойдя от «Мандалорца», выходит же скоро... Я так понял, книга, по-моему, по Высшей Республике. Точнее, не Высшая Республика, а все-таки Зенит Республики.
Ну, короче, High Republic, чтобы точно не ошибиться.
Да. Я, кстати, у меня была очень странная мысль о том, что High Republic это может оказаться тем, что про расцвет республики, но тогда стоило бы им подобрать все-таки другое слово. Потому что High Republic это... Мне кажется, англоязычным фанатам это название прям зашло.
Да, безусловно.
Вот. Итак, «Зенит Республики» — это официально локализованный перевод. Где-то за, по-моему, если не ошибаюсь, 200 лет до начала событий.
Мне кажется, там чуть больше.
Ну вот я хочу перепроверить, потому что... Ну, в общем, заблаговременно до событий эпизода «Скрытая угроза». Так. Пока я это буду проверять, к чему это... Там мы увидим как минимум одного знакомого нам персонажа. Это... На тот момент еще не высший магистр Йода. И я так понимаю, что он должен быть прямо на пике своих сил, правильно ведь?
Ну, это логично рифмовалось бы с названием вообще всей арки, так сказать.
Так.
Так, раз, два. Вернулся.
Итак, официальный сайт Star Wars показал концепты Йоды из эпохи Высшей Республики. Напомним, что действия этой эпохи происходят за 200 лет до событий «Скрытой угрозы». То есть, как я понял, это в период абсолютного мира. Это, кстати, такого затишья перед бурей. Если ситов не было 1000 лет, то 800 – это прям, ну вот знаешь, 7 часов вечера.
Да, ну, кстати, тогда это вопрос, а кто, собственно, противниками-то будет? Ну...
Да. В чем движок будет заключаться? В чем суть?
С другой стороны, это, наверное, интересно, потому что вот все, что буквально все, что мы про Джедаев видели, это вот их соперничество с ситами. А вот что, как, какие проблемы они в принципе решали? Вот это, ну, интересно, это тоже хорошо.
Да. Ну что ж, я думаю, мы узнаем ответы на эти вопросы. Осталось лишь подождать, с какой стороны нам развернут и покажут ли вообще новый взгляд на события в далекой галактике.
Ну что ж, давай, учитывая количество проведенного времени, так сказать, от одной политики подойдем к другой, попробуем
100%.
Немного разгрузиться, так сказать, сейчас.
От политики, скажем так, от политики межгалактической перейдем к политике региональной.
Да. Ну, наверное, на монтаже я включу это замечательное обращение Конора Макгрегора для того, чтобы можно было оценить. Ну, собственно, в чем суть? Конор Макгрегор записал обращение в поддержку, сейчас, чтобы не соврать, я найду эту новость и открою ее. Говорит Конор Макгрегор, цитата, «Дмитрий Монохин, хочу пожелать тебе удачи на грядущих губернаторских выборах». Значит, кто такой Дмитрий Монохин? Махонин, давайте еще раз, дубль два. «Дмитрий Махонин, хочу пожелать тебе удачи на грядущих губернаторских выборах», говорит Конор Макгрегор. А Дмитрий Махонин — это кандидат на выборах главы Пермского края. Вот, собственно, ты в делах UFC-шных лучше меня разбираешься. Прокомментируй, пожалуйста, что это вообще было такое?
Ну, слушай, знаешь, Конор Макгрегор носит прозвище Наториус, что значит буквально переводится как «печально известен». Так вот, Конор Макгрегор, к сожалению, печально известен своими высказываниями. Но если раньше они носили оскорбляющий все и вся характер, то тут он решил просто, я не знаю, полезть в дела внутренней политики Российской Федерации. В продолжении этого ролика он говорит, что мой хороший друг Артем, речь идет о бывшем бойце UFC Артеме Лобове, рассказал мне все о выдающейся работе, которую ты проделываешь в Пермском крае. Очень забавно о том, что его друг Артем, на которого ссылается Конор, все-таки живет, как и Конор, в Ирландии. Явно не в России и даже не в Перми. Потому что, ну, есть основания полагать, что в Перми чуть лучше уровень жизни, чем в остальных частях Пермского края. Поэтому я очень поражен познаниями его о, скажем так, о русском быте. И больше, чем участие Конора в этой ситуации, мне нравится прецедент, который это создает.
Да, у меня сразу столько вопросов возникает. Во-первых, стоит ли ждать, что Конору дадут русский паспорт, и он там, не знаю, будет спарринговать с кем-то, со Стивеном Сигалом, например. Стоит ли ждать, что, например, Хабиб поддержит кого-то на выборах, не знаю, там, мэра Дублина?
Нет, если комментировать по порядку, то Конор станет далеко не первым представителем мира спорт, даже не спорта, а мира боевых искусств, которые получил российское гражданство. Тот же Джефф Монсон, бывший боец ММА, сейчас какой-то депутат. Тот же Рой Джонс, легендарнейший боксер, который, кстати, сейчас готовится к поединку с Майком Тайсоном.
Мне кажется, это буквально лигу паспортов можно уже собирать в России.
Да. Кстати, мне очень нравится название «Лига паспортов».
Да, да. Но это сейчас в футболе такая лига паспортов. Вот можно еще в единоборствах такое устроить.
Где победитель получает российское гражданство.
Где победителю оставляют, или там возвращают прошлое.
Да. Битва за российское гражданство, буквально.
Да, нормальная тема, я считаю.
Слушай, я считаю, прекрасный промоушен.
Надо скорее бежать, так сказать, патентовать идею, а то ведь уведут.
100% уведут. Вот, слушай, это прям Прецедент, уровень, ну, я не знаю. То есть, если вдруг какой-то условный Иван Рябкин, который... А, нет, зачем Иван Рябкин? Если вдруг какой-то условный Тимати захочет стать, я не знаю, мэром Нефтеуганска, он, конечно, им станет, но он ведь может попросить своего знакомого Snoop Dogg записать такое же обращение.
О, это было бы потрясающе. Я бы все отдал, чтобы это увидеть.
Вот. То есть суть этого прецедента в том, что человек извне пытается агитировать, голосовать людей, ну, по тому, как он считает, как ему сказал его друг, который в России все-таки не проживает.
Не, ну, конечно, на общем фоне, так сказать, 2020-го это, может, и не очень интересно, но сам случай, конечно, абсолютно потрясающий.
Да, случай... Мне кажется, это беспрецедентный случай все-таки. Вот прям... Я не знаю... Мне на ум не приходит ничего, чтобы я мог по этому поводу сказать.
Не, ну, наверное, если в истории покопаться, все-таки можно что-то найти. Но вот в новейшей истории, да, да, пожалуй.
Скажем так, новейшая история, давай озаглавим новейшей истории хотя бы только 2020 год. Слишком много событий.
Слишком много, да. Мне кажется, как бы отдельный, то есть учебник истории, а там будет учебник истории 2020-го.
Да. Причем где-то размером с «Войну и мир» и краткое содержание.
Да.
Кстати, у самого Конора Макгрегора этот 2020 год невероятно насыщенный. Он вернулся с пенсии, в январе подрался. Нечего комментировать по поводу этого боя. Там на 40 секунд дел. Ну, в общем...
А слов-то сколько было, да?
Да, а сколько было слов. И после этого он снова ушел на вторую пенсию за последние 2 года. Мне кажется, он перерыв между матчами теперь называет пенсией. И мне кажется, ему просто скучно. Я не знаю, ему просто нечем заняться, и он решил заняться тем, что у него получается лучше всего, а именно говорить и создавать международную суету. В России у него это прям прекрасно получается. Тоже было много прецедентов.
Возможно, стоит пожалеть, что мы пока, по крайней мере, не можем пригласить его в наш подкаст.
Ой, да нечего его ему тут делать. Слушай, в тот момент, когда он придет сюда, и у него будет включен микрофон, это станет его подкаст. Потому
Ладно,
что...
согласен. Зря бы...
Человек будет говорить, и это никогда не остановится. Просто никогда.
Ну что ж, а пока тут Конора Макгрегора нет, наверное, можно остановиться нам, если нам больше нечего сказать.
А я думаю, так, сейчас, пока Конора Макгрегора у нас тут нет, я вспомнил еще один примечательный случай. Раз уж мы обсуждали «Мандалорца», сериал, то, как закончился.
Да, действительно, первый это из эпизод, вылетело, и... да, это нужно, это стоит обсуждения.
Да, и то, поэтому, ну, от Конора Макгрегора перейдем к более земным. Хотя здесь этот термин не подходит, но тем не менее. К более насущным вещам, которые, между прочим, косвенно связаны с «Мандалорцем», где в конце первого сезона был замечательный момент, когда «Мандалорец», который является главным героем на своем корабле, улетает прочь и видит в ветровом окне другого мандалорца, летящего на джетпаке, и говорит: надо бы и мне таким обзавестись. И именно таким джетпаком, судя по всему, обзавелся один американец. Внимание, заголовок новости от 3 сентября. ФБР ищет летавшего над Лос-Анджелесом мужчину с реактивным ранцем. Дело в том, что этот неопознанный летун, хотя нет, он все-таки опознанный, это человек, этот опознанный...
Нет, ну конкретной личности мы ж не знаем. Это опознанный объект, но...
Да,
конкретно
хорошо.
Летун, наверное, нет.
Справедливое замечание. Итак, неизвестный нарезал круги на высоте 3000 футов, это более 900 метров, над аэропортом Лос-Анджелеса, и на него пожаловались пилоты двух заходивших на посадку самолетов. Мне кажется, это просто потрясающая новость, которая появилась у нас прямо где-то с 2005 года из GTA San Andreas, мне кажется.
Просто мне очень интересно послушать переговоры между пилотами и диспетчером. Вот, ну, то есть они, ну, как нормально говорят, ну, вот, пацаны, кто-то летает, обычный день в офисе, как это вообще, что?
Да-да, захожу на посадку. Подтвердите, что полоса чистая. Полоса не чистая, вижу препятствия. Повторите. Вижу препятствия. Можете его идентифицировать? Да, это человек. В смысле человек? Здесь летающий человек. Как летающий человек может мешать на полосе? Это Си-Джей, я его узнал. Мне кажется, это могут быть переговоры только на таком уровне.
Вот, кстати, подвязываясь к инфоповоду, порекомендуем, ну, это не книжка, конечно, это просто рассказ, у Виллера, значит, есть замечательная история про то, как какой-то чувак очень хотел полетать, ну, вот, мечта у него такая была, и он в один прекрасный день привязал к стулу пластиковому шарики с гелием, ну, собственно, и полетел, и взял с собой ружье, ну, пневматическое, он думает, ну, буду по одному их отстреливать, ну, и так спокойно спущусь. Ну, и вот там по фабуле рассказа его тоже приносят к аэропорту, ну, и там дальше рассказывается, ну, описывается внутренняя кухня переговоров и всего происходящего. Я вот всячески рекомендую найти его, почитать, там очень все весело.
Это книга или мне кажется...
Не-не, это рассказ.
Я такую новость, мне кажется, когда-то видел.
Ну, может, это на основе реальных событий, но там как-то художественное осмысление.
Я тебя понял. Ну, слушай, на самом деле летающие люди — это уже все-таки не единичные случаи, потому что есть у нас уже... Француз, который, если не ошибаюсь, в прошлом году было видео, как он сделал свое устройство, благодаря которому мог спокойно левитировать. Даже вроде как какую-то то ли реку, даже вроде что-то он переплыл,
перелетел. Нет, по-моему, даже раньше были эти видео, и там все довольно устойчиво, то есть это концепт рабочий.
Да. И помимо этого, в Объединенных Арабских Эмиратах уже я видел разработанные прототипы летающих мотоциклов. Так что вскоре движение на планете Земля вполне может потренироваться с корусантом в количестве... полос вверх.
Вот, я как раз хотел сказать, что скоро для съемок, ну, как бы сцены Корусанте не нужно будет ничего рисовать.
Да. И это открывает прям, я знаю, фантастические перспективы и возможности для продолжения франшизы «Форсаж».
Безусловно. Вот это то, что им нужно, наконец-то. Двух измерений им уже мало.
100%. Интересно только, как будут регулировать движение. То есть одного ППСника, ДПСника ведь не хватит. Это придется двух ставить спиной к спине и склеивать.
Не, ну как-то ж самолет регулируют, там просто по эшелонам будут распределять, да и все. Я думаю, как-то так.
Ну, слушай, самолеты летают все-таки не на такой плотности, как... в пятницу вечером на Кутузовском проспекте.
Нет, ну как, в аэропортах там довольно плотное движение, то есть ты буквально можешь садиться на полосу, с которой вот только-только начинает взлетать самолет, ну там прям очень плотно. Ну то есть, ну наверное, просто будут более высокие требования к людям, которые водят летающие машины.
Да, во избежание, конечно же. Нет, ну просто все же, аэропорт портов не так много, как дорог и поворотов.
Не, безусловно, ну, безусловно.
Мне кажется, это будет прям жуткий трэш. Особенно пострадают люди, которые в какой-то момент решили, что их шум машин под окнами не нравится, и купили себе квартиры на 30 плюс этажах. Ну, например, 30 плюс этажах. И тут вдруг побрали. Как с хулиганами бороться? Слушай,
Ну, да, это вопрос. Я сейчас задумался, вот сейчас же есть машины, да, и пешеходы, и вот наверняка
да,
есть...
Да.
Вот и машины летающие, вот будут, собственно, ребята на джетпаках. Вот как их называть? Они будут пешелеты? Ну, так нет, они же не пешком идут.
Да, они абсолютно будут не пешеходами. Нужно будет новый термин. Потом не пеше и не ход. Уже не подходит. Ну, давай, чтобы нам было удобно, летунами их называть.
Ну, окей, хорошо. Я просто подумал, что это буквально самолеты, потому что они летают сами, в смысле, одни.
Но, да.
К сожалению, это уже занято.
Я скажу даже больше. Они больше самолеты, чем самолеты. Потому что настоящими самолетами управляют пилоты, а это действительно будут самолеты.
Да, ну что ж, истории предстоит только узнать слово, которым будут они называться.
Да, в прекрасное время мы живем.
Ну, по крайней мере, очень много интересных поводов есть для обсуждения.
Да, и в конце хотел бы рассказать еще очень интересное событие, которое, к сожалению, было обделено вниманием в свете того, что нечто интересное и хорошее в 2020 году не принято выставлять в заголовке. Известный когда-то у нас, я думаю, на западном мире он до сих пор все это время был известен, иллюзионист-фокусник Дэвид Блейн недавно, 2 сентября, совершил прям невероятное событие, осуществив детскую мечту почти каждого человека на планете Земля. А именно, он привязал к себе на страховке, закрепил огромное, ну, скажем так, достаточное количество шариков с гелием и буквально улетел в небо. Он долетел до высоты в 25 тысяч футов. 25 тысяч футов, после чего благополучно отсоединился от этой конструкции и не менее благополучно с помощью парашюта, здесь без всяких трюков, тут он не стал рисковать, приземлился на Землю. Я смотрел это в прямом эфире, картинка просто прекрасная. Смотреть, как человек рукой, ну, там была такая конструкция, держа шарики за руку, летит в небо, это очень красивая картинка. Спасибо ему за это.
Пусть, если не мы, то хотя бы он, да, узнает, каково это.
Да. Я согласен. Закончили... Последней новостью хотел спустить это, как что-то, знаешь, как возвращение к детским каким-то мечтам и к чему-то хорошему. И к тому, что, вот видите, мечтали об этом все, а человек придумал, как это сделать. Поэтому не прекращайте это дело, мечты я имею в виду, а не поиски способов проверить свое тело и убить себя. И стремитесь к их осуществлению.
Да, надеюсь, никто не мечтал о том, как бы побыстрее все закончилось, в смысле записи нашего разговора. Посмотрим на отзывы, если они будут, не будем смотреть, если их не будет. Ну и, наверное, до новых встреч.
Да, увидимся с вами в следующий раз, все так же на наших диалогах о рыбалке.
Да.
До новых встреч.
До скорого.
Я, кстати, вспомнил самую любимую мою шутку про Zoom. Не то, чтобы я их много слышал, хотя нет, в последнее время их было много. Но, в общем, это не, в предыстории не так важно, о том, что у Skype было больше 20 лет, чтобы подготовиться, и все равно он проиграл Zoom.
Да, это хорошо, это хорошо.